Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. Предлагаем вашему вниманию беседу с настоятелем строящегося храма во имя святителя Спиридона Тримфунского Ильей Кочеровым. Завершит этот час вещания программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук, писатель и публицист Дмитрий Михайлович Володихин. Дорогие братья и сестры, у нас в студии священник Илья Кочеров. В прошлом году у отца Ильи вышла книга «Русский кантианец». Она посвящена творчеству русского философа Александра Ивановича Введенского. Отец Илья, почему вы решили написать книгу именно об этом философе? В начале 20 века было много философов, почему вы выбрали именно его?
История выбора именно этой темы такова. Как-то однажды в библиотеке Московской духовной академии я листал каталог, хотел взять себе книгу тоже Введенского и тоже философа, профессора нашей академии, Московской духовной академии. И в каталоге я совершенно ошибочно выбрал книгу Введенского А.И., который оказался не Алексеем Ивановичем, а Александром Ивановичем. Взяв эту книгу и обнаружив ошибку, я не стал ее сразу сдавать, а пробежался по статьям, которые были собраны в небольшом сборнике. И к своему удивлению так увлекся философией Александра Ивановича, что брал одну книгу за другой, и мне все больше и больше хотелось вникать в его творчество. На самом деле, Александр Иванович Введенский практически не то что не изучен, а просто забыт. Являясь не просто философом, а являясь религиозным мыслителем, на рубеже веков, когда нашу страну встряхнула страшная кровавая революция, когда речь о Боге, о религии стала почитаться преступлением, в такие дни, конечно же, философское творчество одного из, наверное, ведущих профессоров Петербургского императорского университета оказалось не только невостребованным, но и враждебным. Хотя, несмотря на прогремевшие революционные события, Александр Иванович все равно продолжал философствовать с религиозным оттенком, проводить лекции для студентов, хотя порой к нему собиралось 2-3 человека, и сидели они в неотопленной аудитории. Несмотря на все это, он своей точки зрения не оставил. И в грозные послереволюционные 20-е годы он выступал с такими статьями, как, например, «Свобода воли человека», где утверждал, что свобода воли является Богом установленной составляющей личности человека и никоим образом по-другому быть просто не может. Говорил о судьбах атеизма, предрекая ему скорое философское фиаско, что, собственно говоря, мы действительно и можем наблюдать. Действительно, прошло всего лишь несколько десятилетий, и концепция атеизма как общенародной философии полностью утратила всякий свой смысл, не обладая достаточной почвой для этого. Вообще, Александр Иванович четко и откровенно всегда говорил в своих статьях, печатных своих выступлениях, что атеизм – это самая примитивная философия из всех возможных философий. Хотя он говорил о том, что любой человек имеет право исповедовать атеизм, потому что атеизм – это точно такая же вера. Это не научное знание, атеизм никем не доказан и доказан быть не может. Поэтому человек имеет право исповедовать веру в небытие Божие, но при всем при этом он просто должен согласиться, что это самая примитивная философия.
Отец Илья, вы сказали, что вы с увлечением читали Введенского, а что именно вас увлекло в его философии?
Более всего поражает при чтении статей Александра Ивановича Введенского яркость и четкость мысли. А рождается эта четкость из того, что Введенский был не просто философом, он был еще и психологом, у него есть целый труд на эту тему, и он был, самое главное, логицистом, то есть он внимательнейшим образом изучал логику как основание человеческой мысли. И поэтому любое суждение он в первую очередь проверял на логическое соответствие. Если мысль была логически неправильно выстроена или выверена, то он ее полностью отвергал, аргументируя четко, почему тем или иным образом нельзя рассуждать. Поэтому в его статьях всегда присутствует четкая логика и предельно ясное определение основных концепций человеческой мысли и человеческой личности.
Какие у него самые любимые были темы? Какие темы он разрабатывал наиболее глубоко?
Наиболее важными для Введенского были вопросы метафизики. То есть вопросы, которые связаны не с внешним материальным миром, который изучает физика, который можно пощупать, который можно расчленить и посмотреть, что там внутри, а мир метафизики, то есть то, куда наши пять чувств проникнуть не могут, но может проникнуть наша душа. И вопросы метафизики, поэтому для Введенского, были очень важны, и эти вопросы он тоже проверял всегда с помощью логики. В первую очередь, это что такое личность человека и свобода человека, свобода его выбора. Безусловно, эти вопросы были связаны с главнейшим вопросом – смысл жизни человека. Ведь в отличие от всех живых существ на Земле, человек всегда задается вопросом – зачем я живу? И чем более философски развит человек, тем больше этот вопрос его мучает. Но если даже человек не задумывается принципиально над этим вопросом, все равно где-то исподволь этот вопрос всегда выходит. И рано или поздно, но человек должен будет дать себе ответ на этот вопрос. Введенский предлагает способы ведения диалога с самим собой или со своим собеседником на вопросы смысла жизни. И мне очень нравится то, что именно здесь Введенский использует логику. Потому что, к сожалению, сегодня в диалоге наше общество разучилось использовать логические способы ведения своей мысли. Зачастую можно услышать такие аргументы: «мне так кажется», или «по моему скромному мнению, оно вот так вот». Но это не аргумент, это лишь только вводный оборот, чтобы начать введение своей мысли, но ни в коем случае это не аргумент. А зачастую это остается аргументом.
Я слышал такое мнение от некоторых людей о том, что логика – это очень несовершенный инструмент, а все, что связано с верой, оно антиномично.
Безусловно, логика не может быть последним и единственным критерием во всем. Но когда логика вообще отсутствует или присутствует слишком мало в изложении мысли человеческой, то это, конечно, неправильно. И когда мы сталкиваемся с полной нелогичностью какой-то мысли, мы имеем все права ее отвергнуть как несостоятельную. Чем и занимался Введенский. Предположим, избитые и всем уже надоевшие клише о борьбе между наукой и религией, что якобы наука отвергает религию, а религия борется с наукой. Безусловно, такой нелогичный способ противопоставления двух составляющих, он должен быть разобран по своим основам. Никто никогда не может сказать, что, например, литература отрицает биологию, или биология спорит с литературой. Литература изучает свою область, биология изучает совершенно другую область. Точно так же наука и религия. Каждый занимается той областью, над которой она поставлена. Если наука изучает внешний материальный мир, то есть все то, что укладывается в понятие атомов, протонов, электронов и всего того, что состоит из вот этих составляющих, то, что мы можем изучить нашими пятью чувствами, что мы можем пощупать, что мы можем рассмотреть, у которых мы можем изучить волновое движение. Вот это область науки. А религия занимается совершенно другой частью человеческой жизни. Туда, куда мы своими пятью чувствами ну никак проникнуть не можем. Религия говорит о том, что человек – существо вечное, духовное, что есть духовный надматериальный мир. И здесь наука никак нам не может помочь. Она не может сказать ни да, ни нет. Почему? Да потому что это совершенно не ее область. Действительно, существовала некая тенденция с помощью науки пытаться опровергнуть религию. Но это только лишь потому, что атеизм, не имея никаких других оснований для своей философии, в какой-то определенный момент, начиная, может быть, с французских философов, мыслителей, которые начинали зарождать некое такое вольнодумство, атеизм стал использовать науку как свой инструмент. Надо же, чтобы человек как-то не просто тебе поверил, а еще и подумал, что ты действительно что-то там доказал. Ну вот поэтому для борьбы с верой в Бога атеизм для своего фундамента якобы стал использовать науку. Но на самом деле только якобы. Никоим образом наука не может служить основой для атеизма. И в то же время в западном мире, в католицизме, действительно иногда старые научные взгляды, которые, безусловно, с течением времени устаревают, опровергаются, появляются новые научные взгляды. Так вот, старые научные взгляды пытались сопротивляться и удерживать свои позиции, привлекая к себе авторитеты того времени, то есть каких-то высоких иерархов.
Я слышал такой аргумент против мыслей ученых, как раз средневековых, о вращении Земли вокруг Солнца. В Библии ясно сказано, что по молитве Иисуса Навина остановилось Солнце, а не Земля. Мы же не можем спорить с Библией.
С Библией не надо спорить. Библию надо внимательно изучать и смотреть на нее реальными глазами. Библия – это не справочник по истории. Библия – это не энциклопедия географических названий. И это не учебник по электромеханике или движению галактических предметов. Поэтому, когда мы начинаем вникать в технические подробности, которые описаны в Библии, мы совершаем одну важную и очень страшную ошибку. Мы уходим от того, для чего действительно Библия написана. Библия – это Слово Божие, которое призывает человека к вечному спасению. А если мы начинаем вникать в технические подробности, которые, безусловно, никогда не могут быть совершенны, ведь Библия – это книга книг. Книга, которая написана на все века, и технические подробности с веками могут изменяться, уточняться и так далее. Поэтому, если для древнего человека, который читал Библию, и там говорилось о том, что остановил солнце, то все становилось понятно. И для нас, для современных людей, более просвещенных, этот момент совершенно не мешает воспринимать силу воли Божией, которая останавливает очевидные вещи, привычные для человека. Поэтому такой маленький частный момент использовать как утверждение для целой научной теории, но это совершенно неправильно и глупо. Библия совершенно не для того написана, чтобы устанавливать какие-то научные теории. Она написана для того, чтобы спасать человеческую душу. Очень важной составляющей философии Введенского является соотношение веры и знания. Еще одно клише, которое присуще, практически всем людям, особенно тем, которые считают себя действительно знающими. Часто атеисты-философы говорили людям православным: «Вы верите, а мы-то знаем». Мол, вера-то это что-то очень слабое такое, да? А знание это сила. Вот, вы-то верите, а мы знаем. На самом деле, делая такое заявление, они показывали, что в философском отношении они абсолютнейшие младенцы, потому что вера и знание – это две необходимейших составляющих мировоззрения человека. Человек не может жить одним только знанием. И что, собственно говоря, можем мы считать знанием? Знание – это только то, что человек сам лично изучил, тот опыт, который он получил. Все остальное – это область веры. Человек часто верит своим друзьям, верит книгам, верит картам, верит описаниям. Порой совершенно напрасно верит. Бывают ложные утверждения как в книгах, так и в статьях, и в картах, и в утверждениях людей, даже которым он очень сильно доверяет. Но тем не менее, если он не будет обладать способностью верить, то есть на веру воспринимать информацию, то, соответственно, он не сможет вообще пользоваться своим мировоззрением. Ведь знание человека, то есть то, что он конкретно получил сам изучил, оно очень ограничено. Это очень маленькая составляющая сознания человека. Большую часть его сознания занимает вера. Но человек настолько уверен в том, чему он поверил, книгам ли он поверил, учителям ли своим поверил, или чему-то еще, что уже вот эту веру он начинает переживать как знание. Если мы говорим о высокой вере, вере в Бога, то, соответственно, здесь намного сложнее становится взаимоотношение между верой и знанием, поскольку вообще человеку не даны возможности полностью знать божество, знать духовный мир, только лишь прикровенно, как говорит апостол Павел, как в неком зеркале человеку открывается духовный мир. Человек со времени грехопадения настолько подвержен страстям своей плоти, настолько плоть исказила гармонию его состава, что человек просто не способен видеть духовный мир. Он его познает лишь только по неким небольшим духовным ниточкам, которые связывают его и Бога. Поэтому-то тот человек, который говорит, что вы верите, например, верите в Бога, да, а мы знаем, то есть мы знаем, например, что его нет, они глубоко заблуждаются. Нет ни одного человека, который знал бы, что Бога нет.
Отец Ильин, но ведь вера – это дар Божий.
Конечно, это, безусловно, дар Божий. Но если мы говорим о философской составляющей этой части, да, то вера – это необходимый элемент человеческого сознания, необходимый элемент человеческого мировоззрения. Мы не говорим о том сейчас, чем является вера, то есть что он в этой вере исповедует. Но обязательно человек в своем мировоззрении имеет эту веру. И обязательно человек имеет свой взгляд на бытие Божие. Этот взгляд может быть самым разным, но он обязательно есть в человеческом мировоззрении. И он обязательно является частью веры его.
Если из области философии перейти в область религии, как вы думаете, а почему у разных людей разная вера? То есть у кого-то она сильная, вот, допустим, у святого Иоанна Кронштадтского мы читаем о том, что он имел такую веру, что даже по его молитвам исцелялись безнадежные больные, а у кого-то она слабая. От чего так происходит?
Вера в Бога – это не только философия. То есть это не только часть мировоззрения, где человек сам для себя определяет, как он смотрит на бытие Божие и на бытие духовного мира. Вера в Бога – это в первую очередь жизнь. И жизнь на основах этой самой веры. Если мы верим в Господа Иисуса Христа, и принесенное им на землю благовестие, Евангелие, то, соответственно, мы должны жить полностью по этим самым евангельским заповедям. А чем более человек живет по евангельским заповедям, то есть исполняет тем самым волю Божию, тем более он сродняется с Богом, он становится близок Ему. Господь для того и принес на землю свое слово, чтобы человек мог, пользуясь этим самым Словом Божиим, идти путем спасения, становиться богоподобным. И чем более человек живет по вере, тем более он с ним сродняется, то есть вера его становится сильнее. Он уже не просто верит в Бога, но он уже его духовно ощущает. Ощущает его в молитве, в таинствах, ощущает его в своей жизни, его реальное присутствие. И напротив, чем слабее духовная жизнь, тем человек более отдаляется от Бога, и тем меньше он его чувствует. А у духовной жизни есть один очень важный момент. Духовная жизнь никогда не стоит на месте. Человек либо духовно развивается, растет, идет к Богу, либо, напротив, он духовно деградирует, то есть отдаляется от Бога. Поэтому-то и уровень силы веры бывает разный.
Отец Илья, как вы думаете, почему в Евангелиях на просьбу об умножении веры Господь не производит никаких видимых действий, не молится своему небесному Отцу, не накладывает руки, не говорит «умножаю», а как-то эти просьбы остаются без каких-то видимых исполнений? Хотя Господь часто говорит о необходимости веры, и наличие веры выводит как причину исцеления многих людей, причину исполнения их каких-то желаний.
Господь дает человеку семя веры. Помните в притче о сеятеле? Вышел сеятель сеять. И каждое семя, попадая в сердце человека, начинает на нем расти. Но оно растет не само по себе. Человек должен его взращивать. Поэтому-то Господь, когда ученики обратились к нему с вопросом, даже точнее с просьбой, «Господи, умножь нас веру», Господь рассказывает им притчу, скорее противоположную их просьбе. Он им говорит, неужели же кто-нибудь из вас, имея своего раба, который пришел только что с работы в поле, неужели же кто-то его посадит первым за стол? Нет, напротив, вы придете и сядете, и скажете ему, чтобы он вам служил, а потом только после этого, чтобы сам садился за стол. И даже если он все это исполнит, вы ему скажете, что он сделал все так, как должен был сделать. Поэтому и вы, если даже исполните все, то говорите, что вы рабы неключимые. Таким образом, Господь показывает, что человек должен свою веру не только иметь в сердце, но он должен над ней много трудиться. И сколько бы на самом деле человек ни сделал для умножения своей веры, для взращивания этого семени, это всегда будет мало, потому что Бог сам по себе – это бесконечное совершенство. И Господь призывает к богоподобию, то есть к этому самому бесконечному совершенству. И сколько бы человек ни вкладывал сюда трудов, перед ним будут открываться все новые и новые духовные горизонты. Но при всем при этом, соответственно, человек будет становиться все более и более близок к Богу. И как это мы видим в жизни святых людей, тех, которые действительно сумели оторваться от обыденной земной действительности, для них это пребывание в Боге становится высочайшей сладостью, такой, которая несравнима с земной жизнью. И мало того, что несравнима с земной жизнью, но они готовы были терпеть и муки, и страдания, и саму смерть, но от этой сладости пребывания в Боге они отказаться были совершенно не готовы.
В одной из своих книг архиепископ Лука, воин Сенецкий, описывал то, как его пытали в тюрьме. Пытали его отсутствием сна. И, молясь Богу, он вопрошал, за что ему вот такие ужасные муки. Он пишет о том, что даже были такие моменты, когда он начал сомневаться в том, а есть ли Бог вообще, если такое с ним творят. Для многих людей наличие зла в этом мире является одним из поводов не верить в Бога. Как вы думаете, существуют люди, которые ни разу не сомневались в Боге, в его существовании, или для любого падшего человека свойственны какие-то сомнения?
Если дьявол подошел к самому Христу в пустыне и начал его искушать, то, безусловно, уж никто из людей не может избежать того, чтобы подошел дьявол к нему со своими искусительными предложениями, искусительными мыслями. Поэтому, безусловно, каждый человек проходит это испытание. Но у каждого человека есть свой собственный духовный опыт, своя какая-то духовная сила. Поэтому, чем более человек навык в духовной жизни, тем больше у него шансов выстоять в этой борьбе. И чем больше человек находится в постоянном общении и единении с единым телом Христовым, то есть благодать Святого Духа постоянно пребывает в нем, который стяжает эту благодать и через молитву, и через святые таинства Христовы, и через свою богоугодную жизнь, тем меньше шансов у дьявола поколебать такого человека. Но безусловно, Господь каждому человеку, как некогда праведному Иову ветхозаветному, дает моменты в жизни для того, чтобы показать свою силу своей веры. Без этого человек даже, собственно говоря, и не может стяжать награду. А за что будет Господь награждать того, кто не участвовал в борьбе? Получить просто приз – это нечестно. Получить награду за то, чего ты не заслужил – это несправедливо. Но если человек принял участие в борьбе, вот тогда награда действительно становится радостной и достойной. Поэтому Господь показывает нам образ праведного Иова. Да, он действительно был сильно искушаем. Он действительно претерпел мощнейшие удары. Но Господь многократно воздает ему после того, как тот показал силу своей веры. Так и каждый человек в силу своей духовной немощи получает тот уровень искушения, который попустит Бог. Ведь дьявол приступает сначала к Богу и спрашивает разрешения искушать Иова. И уровень искушения он также и спрашивает у Бога. И вот Господь каждому человеку дает свой уровень искушения, но он обязательно есть. Без этого человек не может идти путем спасения. Без этого он не может доказать своей духовной силы, не может доказать своей веры, не может и заслужить награду. Одной из важных тем философии Введенского является его ориентация на творчество Канта. Канта, который говорил о пределах и возможностях человеческого познания. Пользуясь философией Канта, Введенский говорит о том, что есть вещи, которые человек может изучить. У него есть такие способности, то есть материя, все, что он видит вокруг, и принципиально не может их изучить. То есть есть априорное познание и апостериорное. Априорное познание – познание видимого мира, способность человека к познанию, это часть, которая не подлежит никакому сомнению. Ну, относительно не подлежит сомнению. Почему? Потому что, как утверждает Веденский, я думаю, мы с ним согласимся, что познаем мы мир с помощью 5 чувств. Но кто сказал, что эти 5 чувств передают нам то, что мы восприняли, действительно таким, какое оно есть? А может быть, оно совершенно другое? Вот сейчас я сижу и смотрю на мир. Он прекрасен и замечателен. Но если вдруг я сейчас окажусь в железной коробке, полностью закрытой, я не буду ни видеть, ни слышать ничего. В какой из моментов мои чувства меня обманывают? Сейчас они мне говорят, что мир есть. Окажись я в замкнутом пространстве, эти же 5 чувств будут полностью у меня убеждать в том, что мира нет. Поэтому наше познание априорное, познание видимого мира, оно требует одной важной аксиомы. Мы соглашаемся с тем, что мир, который мы видим вокруг себя, он действительно воспринимается нами правильно. Но никогда в жизни мы не сможем себе доказать того, что он действительно такой. Мы просто договорились друг с другом, что он примерно такой, каким мы его видим. Явление дальтонизма прекрасно нам показывает то, что на самом деле мир можно видеть совершенно иначе, чем мы привыкли.
Но это иначе значит неправильно, так ведь?
А откуда мы знаем, кто из нас правильно его видит?
Мы априори, наверное, договорились между собой, что дальтоники видят его неправильно.
Вот именно, мы просто так договорились. Вполне возможно, что они единственные, кто его видит правильно, а большая часть видит его неправильно. Ведь на самом деле истина никогда большинством не определялась. Другая часть познания – это апостериорное познание, то есть то, чего мы не можем познать нашими чувствами. Ну вот, например, есть планета Юпитер. Мы не можем ее познать сейчас своими чувствами, потому что она слишком далеко. Но чисто теоретически она тоже может быть подвержена нашему рассмотрению. Но есть такие вещи, которые мы никогда не сможем своими чувствами рассмотреть. Это мир духовный. Поэтому туда мы проникаем только с помощью наших духовных составляющих. Это наш нравственный духовный мир. И как раз нравственность, по мнению Веденского, это один из важнейших доказательств существования духовного мира и возможностей в него проникнуть. Он, например, приводит такой пример. Осажденный город. В нем множество людей, которые страдают и терпят бедствия. Все хотят есть. И если в обычной жизни, даже не в условиях города, ни у кого не возникает сомнения в том, можно ли использовать пищу животных или нельзя, большинство спокойно относится к этому и употребляет их в пищу. Но даже в условиях смертельной опасности очень малое количество людей согласится на то, чтобы есть человека. И Веденский задает вопрос. Если, допустим, человек – существо не духовное, ну, он, допустим, просто бессознательная часть бессознательного животного мира, только более развитая, почему же он не пользуется инстинктом самосохранения, не ест себе подобных? Значит, в нем есть какое-то особое чувство, 6-е какое-то чувство есть, которое не позволяет ему этого сделать. Он весь содрогается при мысли одной о том, что можно съесть человека.
А как быть с каннибалами?
Ну, это уже, скажем, частности. Мы говорим сейчас в целом о том, что мы видим и сами сопереживаем и чувствуем. Так вот, мир апостериорный, который не поддается чувствам человека, с точки зрения логики Веденского, мы не имеем права подвергать тем же самым способам суждения, которые мы подвергаем видимый априорный мир. Скажем, в нашем априорном мире 3 не равно 1. И все это знают, с первого класса всех этому учат, дети умеют поставить знаки равно, больше, меньше. Но кто сказал, что в мире апостериорном вот этот закон математики мира априорного действует? Никто этого не сказал. И никто никогда в жизни не имеет права перенести закон нашего видимого материального мира на мир духовный. И христианство жестко утверждает, что да, единый Бог в Троице славимый. Нас спрашивают, может быть это 3 Бога? Нет, это 1 Бог. Но это 3 личности. Да, это 3 личности. Они, каждая личность абсолютная? Да, абсолютная. Но при всем при этом 1? Да, 1. И именно этот догмат, эту богооткровенную истину, всю историю христианства пытались подправить. Все ереси рождались именно из того, что у кого-либо когда-либо появлялось большое желание подправить, как-то с человеческой точки зрения объяснить этот догмат. Но он не объясним, потому что он богооткровенный, это откровение о самом Боге. И как раз именно этот догмат и показывает, что христианство само по себе не является рожденной верой внутри человека, внутри человеческого общества, она сверху дана от Бога. Потому что человек рождает то, что свойственно его психологии. Не свойственно человеческой психологии провозглашать догмат о Святой Троице. Человеческая психология пытается его всегда исправить.
Сделать его логичным.
Да, сделать его логичным, удобным, как в принципе все человечество всегда призывало христианство стать удобным. Такой старой почтенной тетушкой, которая живет в соседней комнате и которую в моменты торжества семьи приглашают занять почетное место, а потом просят удалиться опять в свою комнату и не мешать повседневной жизни.
Очень трудно иметь основной догмат таковым, что его просто невозможно понять, и нет никакой надежды даже на понимание, или все-таки надежда есть?
Безусловно, понимание его, во-первых, происходит с течением духовного возрастания человека, и, соответственно, его понимание будет только уже за пределом этой временной жизни. То есть внутри этой жизни, говоря в философии Введенского, пока мы скованы априорным познанием, познание апостериорное для нас становится слишком закрытым. Закрытым, потому что плоть наша имеет свойство дебелости. То есть она сковывает нас, наш дух и наше сознание. Но, конечно, в вечности этот догмат он будет раскрыт человеку. Человек его воспримет уже не сознанием, а именно познанием Божества через духовно-нравственный опыт.
Большое спасибо, отец Илья. У нашего микрофона был священник Илья Кочеров, настоятель строящегося храма во имя святителя Спиридона Тримифунского, автор книги «Русский кантианец». Книга посвящена философу Александру Ивановичу Введенскому.
Спасибо большое, Илья. Всего доброго. На прощание хотел бы пригласить всех наших радиослушателей на освящение храма в честь святителя Спиридона Тримифунского, которое, если Господь благословит, состоится 25 декабря сего года. Накануне в 17 часов будет всеночное бдение, в сам день праздника в 9 часов освящение храма и божественная литургия, которую возглавит Преосвященнейший Игнатий, епископ Выборгский и Приозерский. Храм находится непосредственно рядом со станцией метро Багратионовская.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
В эфире радио «Радонеж».
Покров над Россией. 26 декабря в четверг в цикле «Возвращение на родину» в Большом зале Дома кино состоится вечер «Великим русским юродивым посвящается». Вас ждет фильм и встреча с Преосвященнейшим Митрофаном, епископом Североморским и Умским, с духовником женского Алексеевского монастыря протоиереем Артемием Владимировым, писателем Виктором Николаевичем Тростниковым, с художником-монументалистом Алексеем Валерьевичем Артемьевым и режиссером Борисом Михайловичем Конуховым. А также на вечере вы встретитесь с отцом Леонидом Сафроновым Вятко, игуменом Кириллом Сахаровым, отцом Владимиром Соколовым и профессором МГУ Владимиром Алексеевичем Воропаевым. Автор и ведущая Лина Макарчан. Вечер состоится, как всегда, в Доме кино, Васильевской, дом 13, но на сей раз в Большом зале. Билеты распространяются в книжном магазине Сретенского монастыря, а также по субботам, воскресным и великим праздникам в храме 9 мучеников Кизических, Девятинский переулок, метро Баррикадное,
либо Краснопресненская, в книжной лавке «Кириллица», Черниговский переулок, дом 9/13, метро Третьяковская, Новокузнецкая, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, в книжной лавке домика Арины Родионовны, что в Красном селе, метро Красносельская. Покров над Россией. Мы ждем вас 26 декабря, в четверг, в 18:30, в Большом зале Дома кино. Великим русским юродивам посвящается. С Богом!
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня в студии с вами я, Дмитрий Володихин. И у нас сегодня замечательный гость, писатель, редактор Сергей Чекмаев.
Добрый день.
И мы с вами обсуждаем одну, может быть, несколько неожиданную тему, но, во всяком случае, исключительно интересную. На протяжении уже нескольких лет наша церковь старается так или иначе поддерживать свои позиции в искусстве, в литературе, в науке. Это замечательно и очень правильно. И одним из инструментов этой работы, этих трудов, является выпуск книг в области социальной научной фантастики, в области футурологии, в области социального моделирования нашей реальности. Вот составителем нескольких сборников, вышедших в этом русле, как раз является наш сегодняшний гость Сергей Чекмаев. На мой взгляд, очень удачный опыт был у сборников, которые он собирал, вышедших на протяжении нескольких последних лет. Это «Антитеррор 2020», это «Либеральный апокалипсис», это «Беспощадная толерантность». Ну и вы, собственно, по названиям уже видите то, что можно отыскать в этих сборниках. А я бы еще добавил, что авторский состав там тоже весьма силен. И, наконец, сборник, который вышел совсем недавно, называется он «Империум». На обложке у него государь Николай II, канонизированный нашей церковью в чине страстотерпца. Книга посвящена 400-летию Дома Романовых на российском троне. И я передаю микрофон Сергею для того, чтобы он поподробнее о ней рассказал. На мой взгляд, это исключительно интересный опыт, одновременно работая в рамках истории, фантастики, причем на почве православного мировидения.
Тут надо начинать издалека. Дело в том, что фантастика, в отличие от других литературных жанров, обладает достаточно мощным инструментом. Фантастика умеет строить модели. То есть, кроме донесения каких-то идей, фантастика может взять какую-то новую идеологию, или, может быть, старую, какую-то социологическую модель, которую предлагают те или иные политические силы, и попробовать на ее основе построить мир будущего и посмотреть, насколько этот мир будет для нас приемлем. Вот, собственно, те сборники, которые перечислил Дмитрий, из тех, что мы начинали, «Либеральный апокалипсис», «Беспощадная толерантность», «Антитеррор» и так далее, которые выпущены при поддержке Фонда взаимодействия цивилизаций, они рассматривали те или иные социальные модели в негативном, скорее, плане, потому что позитивную сторону этих идей так или иначе пропагандируют их сторонники, а надо было бросить в общество и негативную сторону, чтобы человек, который выбирает ту или иную модель, мог себе со всех сторон на нее посмотреть. А сборник «Империум», о котором сказал Дмитрий, это немножко другой вариант. Это попытка рассмотреть, как могла бы выглядеть современная Россия, если бы избрала монархический путь развития. Действительно, сборник выпущен к 400-летию воцарения Дома Романовых. Сборник выпущен при поддержке Екатеринбургской епархии. И основная идея, которую мы ставили перед авторами вместе с составителем Глебом Гусаковым, была не столько даже соответствие эпохе, хотя тоже мы просили жесткое соблюдение всех канонов, жаргона эпохи, всех участий исторических лиц и так далее. Основная идея в том, чтобы посмотреть, насколько могла бы отличаться история Российской империи и нашей современной России, если бы революция 17-го года или не состоялась вовсе, или состоялась, но по каким-то причинам все равно произошла бы реставрация монархии. Вообще тут надо тоже начинать еще более издалека. У нас сейчас в фантастике очень популярен такой жанр, он называется жанр пропопаданцев. Это история о том, как наш с вами современник, вооруженный после знанием, какими-то историческими документами, историческими энциклопедиями, там ноутбуком, в котором записаны все события нужного ему времени, вдруг неожиданно попадает в прошлое. Чаще всего он попадает в 41-й год, это вообще любимое время наших авторов. Вот, но бывает, что он попадает и в начало 20 века, и вооружившись вот этим послезнанием, при этом он, естественно, там знаток кунг-фу и всех прочих стилей борьбы, вот вооружившись всеми этими технологиями, он переигрывает историю. Основная проблема заключается в том, что мы таким образом немножко принижаем наших предков. Получается, что без помощи извне, без вот этого вот супермена из будущего, который на самом деле студент-ботаник, но при этом у него есть ноутбук, и он знает кунг-фу, почему-то выглядит так, что не могли наши предки принять другое решение, и история не могла пойти по иному пути. Вот основная задача, которую мы ставили перед авторами с Глебом Гусаковым, никаких попаданцев, чтобы историю меняли исключительно исторические личности, люди, которые могли принять на себя ответственность за государство, за российскую державу, и, взяв эту ответственность, посмотреть вместе с читателями, насколько вообще новый путь России мог бы отличаться.
Это очень правильный, хороший принцип. Уважение к предкам, почтение к их способностям, к их уму, к их взглядам. И, конечно же, очень правильно, что попаданцы были исключены. Собственно, история России в начале 20 века – это сначала чаша грехов, а потом чаша горькой и тяжелой расплаты за них. И, может быть, правильно, с какой-то точки зрения не людской, а исходящей свыше, то, что страна и народ должны были расплачиваться за то, что они в какой-то момент изгрешились. Но, конечно, хочется отсюда, из нашего дальнего далека, увидеть варианты, когда все это было мягче, когда такого количества страданий, такого количества крови не было, когда все это было овеяно и почтением к монархии, и верой, и какими-то добрыми высокими чувствами. Я хотел бы уточнить у Сергея, собственно, сборник, который он составляет обычно, и «Империум», в частности, который составлял он и Глеб Гусаков, обычно собирается по следующей технологии. Берется несколько известных авторов, которые уже стали крупными фигурами в нашей литературе, и к ним добавляется некоторое количество авторов, может быть, совершенно неизвестных, но победивших в литературном конкурсе. Таким образом, дается возможность людям, не обладающим широкой известностью, прозвучать так или иначе в этой книге. Кого бы вы, Сергей, выделили в этом сборнике? Кто, с вашей точки зрения, сказал нечто новое, оригинальное, сильное в художественном плане? Кого бы вы посоветовали в первую очередь читателям?
Было бы странно, если бы я кого-то не советовал. Все-таки мы отбирали рассказы лучшие, и самые лучшие рассказы пошли именно в состав сборника. Опять же, тут надо отойти непосредственно от задачи чисто литературной, то есть собрать именно хорошие рассказы в жанре фантастики с соответствующим вниманием к истории, соответствующим вниманием к монархическому пути развития России, и вообще понять, для чего и почему именно делаются сборники на вот такие темы. Дело в том, что в отличие от романа, который всегда позиция одного автора, сборник – это все-таки определенный спектр мнений. И если мы хотим поднять дискуссию в обществе, вбросить для обсуждения какую-то идею, так или иначе, полезно сделать этот самый спектр мнений, несколько рассказов различных авторов, желательно больше десятка, чтобы человек, интересующийся темой, мог получить взгляды различных по политической ориентации, как бы это ни звучало, авторов, и посмотреть, насколько разными, даже монархический путь развития будет выглядеть у авторов с разной идеологией. Собственно, мы не ставили перед авторами задачи, чтобы они написали вот такую вот благостную, благолепную картинку, где в кисельных берегах текут молочные реки, и Российская империя – это просто светоч на земле. Да, рай на земле. Конечно, как любая сверхдержава, Российская империя – в понимании наших авторов, тоже сталкивается с огромным количеством вызовов, и политических, и террористических в том числе. Конечно, она вынуждена решать и глобальные, и социальные задачи, и участвует в войнах, так или иначе, весьма разрушительных. В том числе в нескольких рассказах Вторая мировая война обязательно случилась, но, правда, несколько иной конфигурации, но все равно пришлось пережить и это разрушительное нашествие в нашей стране. Вот. Поэтому не могу вот стопроцентной уверенностью сказать, что какие-то авторы прям на голову лучше всех остальных, или, может быть, более идеально решили тему. А в качестве интересного эксперимента хочу посоветовать, если кто-то из читателей, что действительно книжка большая, 27 авторских листов, может, кому-то сразу покажется тяжело столько прочитать. Могу посоветовать последний раздел книжки, который написали Алекс Громов с Ольгой Шатохиной, цикл рассказов «Terra Imperium». Это не совсем даже историческая фантастика, это игра с историей. И вот первый рассказ, который называется «Битва императоров», наверное, самый оригинальный способ решения проблем Русской империи в Первой мировой войне и попытка оправдать победу в Первой мировой войне не столько вот теми реками крови и горами трупов, как это случилось в реальности, а благородством императорских фамилий как в России, так и в Германии.
Радио Радонеж всегда и неизменно поддерживало тех людей, которые выступают на небе литературы, искусства, с точки зрения православия, так или иначе поддерживают устои православия. И поэтому я совершенно откровенно обращаюсь к вам, уважаемые слушатели. В настоящий момент сборник «Империум» лежит в крупных книжных магазинах. Кого заинтересовала эта книга, что ж, ну, проявите к ней интерес. Есть информация о ней и в сети. Ну вот сейчас, собственно, Сергей скажет несколько слов на этот счет чуть подробнее.
Самое главное, что тут нужно сказать, что 29 декабря в 16:30 в магазине «Библиоглобус» у нас состоится большая презентация этого сборника. Поэтому все, кто хочет посмотреть эту книжку, купить ее, может прийти и в том числе обсудить ее с авторами. Будет большой коллектив тех, кто писал для нас рассказы. Все это можно будет посмотреть и послушать, и купить, и подписать у участников. В том числе наш ведущий Дмитрий Володихин будет участвовать в этой презентации.
Да, для меня эта книга дорога, потому что я сам принял в ней участие. Но сейчас мы с вами перейдем к другой книге. Она пребывает на стадии проекта, но проекта, так сказать, уже идущего полным ходом. Когда-то, несколько лет назад, вышел сборник «Беспощадная толерантность», в котором идея толерантности, развиваемая сейчас на Западе и какими-то либеральными группами у нас в России, доводится до логического завершения. А на стадии логического завершения она становится разрушительным сумасшествием и ничем иным. Но вот одним из аспектов толерантности в общественной жизни является ювенальная юстиция и наступление на традиционную семью. А традиционная семья – это то, что является нормой с точки зрения Русской Православной Церкви. С этой точки зрения, конечно же, книга, которая рассказывает о том, что будет с традиционной семьей в будущем, и какой вред может ей нанести ювенальная юстиция, что сейчас, что через 20, через 50 лет, это, конечно, чрезвычайно любопытно. И именно с таким сборником сейчас работает Сергей Чекмаев, а потому я прошу, чтобы он как-то прокомментировал этот проект. Я думаю, от этого проекта можно ожидать многого.
Предварительное название сборника «Семейное дело». Действительно, задача, которую мы, опять же, ставим перед авторами, это попытка спрогнозировать мир, где полностью разрушен институт традиционной семьи, мир нашего ближайшего будущего. То есть это не какая-то там параллельная звездная система или, может быть, колония землян на Марсе. Нет, это вот наша с вами реальность, Россия, близлежащие страны, Запад, где и ювенальной юстицией, и однополыми браками, и идеологией child-free, и вот всеми вещами, которые, в принципе, противостоят современные идеи, которые противостоят традиционной семье, посмотреть, что может быть, как будет выглядеть наше общество, если все эти идеи одержат победу. И семья как таковая перестанет быть вообще популярной в обществе, она перестанет поддерживаться государством. Таким образом, и традиционные все ценности, как то материнство, как нормальное детство, как защита детства, защита семейных пар, все эти ценности будут потеряны. И что в итоге может получиться? Приведет ли это к демографической яме? Приведет ли это к краху нашей цивилизации? То есть вот такая задача стоит перед авторами. Как правильно сказал Дмитрий, у нас участвуют как известные писатели, так и начинающие, и, так сказать, молодые таланты. Посмотрим, как они разовьют поставленную задачу, вот эту нашу брошенную перчатку. Естественно, не было стопроцентного установки писать такой уж прямо апокалипсис. Основная идея в том, чтобы посмотрите, к чему это может привести. Как вы это спрогнозируете, чтобы это было реальными событиями, чтобы люди, которые возьмутся читать, не сказали, ой, ну зачем нам эти страшилки? Чтобы люди сказали, ой, да действительно мы видим, что вот так может произойти. Естественно, авторы у нас, опять же, разные, и каждый смотрит со своих позиций, не обязательно с православных, некоторые, может быть, с научных, демографических, некоторые с чисто политических, потому что понятно, что государство, в котором институт традиционной семьи развален, моментально начинает терять население, и через там 20-30 лет он будет заполнен мигрантами, как это происходит сейчас, например, в Западной Европе. Вот, ну, посмотрим, что получится. Так сейчас тяжело прогнозировать, что будет какой-то очень большой спектр мнений. Но я надеюсь, что он будет, потому что это основная задача во всех сборниках. Самое главное, что я надеюсь, что это будет очередное знаковое событие в условной серии сборников социальной фантастики. Потому что после беспощадной толерантности, когда нас обвинили вообще во всем, хочется сказать еще одно слово против либеральных ценностей.
Сергей, когда вы планируете выпуск сборника?
Предварительно он стоит в плане на май 2014 года. Ну, это нормальная практика, к сожалению, наше издательство работает не быстро. Обычно 6 месяцев издательский цикл, то есть вот мы заканчиваем в январе, и где-то в мае сборник может появиться на прилавках.
Резюмируя нашу сегодняшнюю беседу, в сборниках, которые выпускает Сергей Чекмаев, работать одновременно интересно и страшновато. Интересно, да и нужно, потому что мы действительно пытаемся предупредить о том, что может произойти при развитии тех тенденций, которые вот сейчас на наших глазах набирают ход в обществе. Страшно, потому что, возможно, мы предупреждаем уже с некоторым опозданием. Возможно, все это реализуется. Но с Божьей помощью надо надеяться, что каких-то наиболее страшных последствий мы минуем. Ну и кроме того, мы христиане, нам предстоит новая земля и новое небо когда-нибудь.
Интересно вообще смотреть, насколько фантастика начинает работать на общество. Вообще всегда, я очень часто говорю эту фразу, фантастика была тревожной сигнализацией планеты Земля. И один и тот же пример, который приводят многие критики, подумайте, что действительно заставило людей 60-е и 70-е выйти на улицу и протестовать против гонки вооружений и холодной войны. Малопонятные выкладки ученых о ядерной зиме или многочисленные книги и фильмы о последствиях апокалипсиса. Поэтому, если мы будем пытаться строить эти негативные модели, как мы сейчас пытаемся, вот уже четвертая книга в этой условной серии социальной фантастики, я надеюсь, что даже если одного-двух человек эта книга заставит задуматься, мы работаем не зря.
Собственно, действительно хочется надеяться, что мы работаем не зря. Действительно хочется надеяться, что эти книги заставят кого-то задуматься и какие-то самые печальные вещи в нашем обществе предотвратят. На этом мы заканчиваем нашу беседу. Я благодарю Сергея Чекмаева. До свидания, братья и сестры.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Без сравнения серафим, без стеснения Бога слова Бога.